ты заставляешь меня вспоминать какие-то ужасные времена. Офис у них находился еще в Пало-Альто. Туда на общественном транспорте добиралась 2,5 часа. Поэтому я быстро купила себе машину, чтобы туда ездить. Всего лишь 1,5 часа. Ну окей, ладно, значит, в следующий раз я не буду несить чушь.
Вот так. Отличная стратегия в целом по жизни. Просто надо плохое не делать, а хорошее делать, да?
Я решила, ну, это что-то другое. То есть у меня до этого были все мужчины, тут вот у меня будет женщина, классно. История моего стартапа будет такая. Там сначала будет печальная история, и потом хэппи-энд.
Всем привет! В эфире подкаст «Айтишниками не рождаются» и его ведущий Безлан Курашов. Сегодня у меня в гостях Бланка Шуб, фаундер Community Space House. Привет, Бланк.
Привет.
Скажи, пожалуйста, что такое Community Space House, что здесь происходит?
Ну, мы первый invite-only coworking в Белграде. Мы собираем комьюнити айтишников, стартаперов и творческих людей, которые тоже заинтересованы в этой сфере.
Мы сидим, записываемся здесь. Вот этот прекрасный кадр, вот эта композиция, которая мне очень нравится, на общем плане должно выглядеть еще круче. Вот это, вот мы сидим прямо здесь. Здесь действительно классно. Я прихожу сюда поработать. Я подтверждаю то, что Бланка говорит.
Спасибо большое, очень приятно. Ну, мы открылись на самом деле недавно, поэтому очень долго старались, потому что все выглядело прикольно, уютно и так далее, как раз чтобы собирать здесь людей, им было удобно, комфортно. Вот. А так до этого я занималась совсем другим, поэтому это мой первый коворкинг.
А расскажи, чем ты занималась до?
Я вообще маркетолог и начинала сначала в рекламе, а потом уехала в Сан-Франциско, там закончила магистратуру и ушла в IT. Работала в сначала больших компаниях по типу SAP, а потом ушла в средние компании и уже закончила стартапами, занималась маркетингом, глобальным маркетингом, в целом такой end-to-end. В основном в SaaS-компаниях, в HR Tech.
Ой, черт.
Вот, да. Это вообще моя любимая тема. Очень долго я работала на британскую компанию. Они занимались Global Employee Benefits. Вот, теком.
Слушай, я переживаю, что мы сейчас заспойлерим. Давай немного откатимся.
Окей,
я понял,
конечно.
Понял динамику. Кем ты хотела быть в детстве? Вряд ли ты в детстве думала про маркетинг.
Мне кажется, в детстве я кем только не хотела быть, на самом деле. Начиная от того, что я хотела быть и певицей, и врачом, и учителем. И дома вообще у меня были своя школа, где я записывала и давала оценки своим игрушкам. Вот. Потом в какой-то момент я хотела быть дизайнером интерьеров, потому что мне очень это было интересно. Но потом я узнала, что там нужно красиво рисовать. И мне казалось, что это нельзя научиться рисовать, что нужно просто обладать даром. Вот. Потом, наверное, увидела, что моя мама работала в рекламе и стала много проводить время на ее работе. И мне это стало интересно. И поняла, что это прикольно, вроде как и креативно, но при этом и нужно что-то организовывать. Я всегда очень любила что-то организовывать в школе, поэтому как-то потянула в это. Но в целом в детстве у меня каждую неделю была какая-то новая профессия.
То есть ты в детстве многое попробовала?
Ну да, я много чем занималась, и при этом сама себе придумывала какие-то занятия. Тогда еще не было каких-то таких способов проверить свою карьеру, но я любила придумывать кучу всего и дома, и в школе, поэтому мне кажется, до старшего класса я даже не, ну, у меня не было ответа на вопрос, кем я там хочу быть и ну, кем я точно стану.
Вот. Понял. А вот про детство отдельно хочу у тебя спросить. Я ну, знаю твою историю немного, вот мы пообщались. У тебя 3 страны, 3 языка. Твое детство прошло в России.
Да.
Расскажи немножко вообще про себя, вот
да,
по географию.
Ну, я сербка. Я родилась в Белграде, и когда мне было 5 месяцев, моя семья переехала в Москву. Это был 89-й год. Не самое такое классное время.
Самое френдли время в России, да?
Да, да, это вообще отдельная, наверное, тема. Вот, но моя семья переехала вроде как временно, мы должны были остаться 4 года, но потом началась война в Сербии, в Югославии, и мои родители приняли решение, несмотря на то, что как бы в России было очень сложно в 90-х, остаться там. Вот, поэтому я жила где-то 20 лет в Москве, закончила там школу, потом закончила МГУ и уехала, после этого поступила в магистратуру в Америку. До этого там чуть-чуть жила почти год в Париже по обмену, вот, и вообще планировала жить в Париже. Не знаю, каким образом так получилось, что в итоге я уехала в Сан-Франциско, и тоже должна была там остаться год, и осталось 10 лет. Вот, поэтому жила там вот до 2020 года. Ну и у меня есть американское гражданство теперь. Вот, так что на русском и на английском мне легче, чем на сербском, но сейчас я вот в Сербии и очень этому рада, мне здесь очень классно. Вот, и я раскрываю какие-то свои корни и вообще узнала, что на самом деле я наполовину хорватка, потому что у меня папа оттуда. Вот. Теперь уже и практикую свой сербский в том числе.
Круто. Ну, история прям классная. Давай распутывать этот клубок.
Давай.
Вот у тебя старшая школа. Ты вот говоришь, да, до конца старшей школы ты не понимал, кем хочешь быть. Вот старшая школа, и что ты... Какое решение ты принимаешь, что делать со своей жизнью? Как выбирать универ?
Да, ну, там вообще такая история, что я собиралась в Америку поступать, и была уверена, что, ну, с младших таких вот каких-то лет, что я поеду в Америку в универ. Но когда я пришла готовиться к поступлению, я думала, что я пришла заранее, пришла за год. Выяснилось, что я уже опоздала, потому что там за полтора года, за год уже поступают все, заполняют анкеты и так далее. Вот. И ну, я поняла, что я, как-то, наверное, не успею это все сделать. И тогда у меня был какой-то, нужно было придумать другой план. И мне очень повезло, потому что мне кто-то или кто-то моим родителям даже сказал про высшую школу бизнеса МГУ. И в итоге я поступила туда, и это было очень-очень классно. Но туда я поступила, ну, как бы выбрала бизнес, потому что я вроде как понимала, что мне хочется маркетинг, потому что мне казалось, что это достаточно обширно, что потом можно будет, если что, куда-то еще уйти. Потому что если я пойду учиться на, не знаю, юриста, ну, может быть, и можно, но как-то потратишь очень много времени, чтобы понять, что тебе это не нужно. Если ты пойдешь учиться врачом, тоже сложно. Ну, по крайней мере, мне так казалось тогда. Сейчас я вижу, конечно, что люди из разных профессий идут куда угодно. А тогда мне казалось, что это, ну, будет очень сложно. Я выбрала что-то такое очень общее, но при этом я понимала, что мне хочется делать что-то свое когда-то. То есть у меня было какое-то ощущение, что я захочу какой-то свой бизнес открывать. Потому что у меня и родители оба сделали свой бизнес, и мне казалось, что ну вот я тоже так
как-то
буду.
Как-то это правильно.
Да. Ну и вообще у меня в семье с таким все сложным характером, что как бы работать на кого-то другого сложновато. Вот. И тогда я уже думала, что ну бизнес, наверное, правильно, и я не ошиблась, потому что то, как там нас научили просто даже... Нам не давали какие-то знания определенные, нас просто учили тому, как размышлять, как решать проблемы. И мне это очень было близко, потому что я очень любила, ну, как я говорила, организовывать что-то, организовывать людей, начинать какую-то движуху всегда. А там было какое-то конкретное применение этим знаниям.
А какое, кстати?
Знания. Ну,
делать какие-то рабочие проекты, ну, учебные, в смысле.
Да-да-да. Но там с первого курса должна была быть практика. То есть мы один день в неделю должны были работать. Я поработала и в Сименсе финансовым там каким-то контролером. Меня это не интересовало, но это был классный опыт, который мне позволил понять, как компании вообще считают деньги и почему, как они принимают решения какие-то. Потом, ну, второй год я работала в рекламе, потом я работала в L'Officiel журнале в медиа. То есть, короче, все время какие-то разные проекты были. Потом мы даже в какой-то на последнем курсе ездили по разным фабрикам и помогали им оптимизировать производство.
Каким образом, кстати?
У нас была, ну, вот эта вот система 6 Sigma и Agile, вот все. Мы какие-то, там были по каким-то японским системам. Я, если честно, уже даже плохо помню. Я помню, что мы искали какую-то там муду, там называлось как бы все, что типа неправильно лежит, это муда называется, и мы приходили на производство. Я думаю, что это выглядело для них, конечно, очень нелепо, потому что мы говорили, вот это все нужно убрать и поставить туда. Ну, вот как-то мы определяли, чтобы там было чисто, эффективно, чтобы все было тут, если нужно, чтобы это было здесь, чтобы это было ближе, там, и так далее. Вот. Но это был классный опыт вообще посмотреть, как работают производства, потому что, мне кажется, в основном в России ты там 4-5 лет учишься и вообще как бы не сталкиваешься с реальным миром.
С реальным...
Да,
с профессией.
Да. Вот. И это мне очень помогло, потому что я в целом после этого уже могла... То есть я работала даже потом летом, ездила на стажировку и в Нью-Йорк, в рекламное агентство, в России работала в Сименсе, потом даже осталась у них чуть-чуть. Вот. Поэтому... Ну, то есть не было какого-то конкретного ощущения, что я вот выбираю эту профессию, но меня туда тянуло, мне это было интересно. И, если честно, тогда я вообще не думала о том, что я окажусь в IT.
Слушай, а вот такой вопрос. Ты вот, говоришь, не успела в американский университет.
Да.
А ты на год отложить, типа, не решила, не стоит, и сразу ворвусь там много лет в МГУ.
Да. Мне хотелось как-то быстрее, если честно, уже что-то делать, что-то как-то работать. У меня не было мысли, что вот я сейчас поеду путешествовать или что-то там готовиться. Хотелось что-то делать уже.
Понял, понял. И вот ты так проучилась до конца.
4 года там.
Да. Прошло без каких бы то ни было проблем, ну, в смысле, там не было ли каких-то предметов, модулей, преподавателей, где прям вот с трудом пошло?
Да, ну, на самом деле, это для меня был большой шок. То есть у меня, мне кажется, был нервный срыв на первом курсе, потому что по сравнению, опять же, с другими людьми в других универах в России, где ты можешь там не ходить на пары, у нас требовали 100% посещаемость.
Ого.
У нас была очень маленькая группа, мы все друг друга знали, и это очень сильно отличалось от школы, в которой, ну, то есть, как-то все равно к тебе по-человечески там относились, а у нас прям на первом курсе там, по-моему, 10%, учитывая, что у нас всего было 50 человек, 10%, то есть у нас осталось 40, отчислили, и, ну, такое было достаточно непростое время, но при этом очень крутое. То есть я потом, сейчас уже смотрю на это, как бы это было классно. Тогда было не очень. Было много стресса, я очень вообще не спала, вот. Но я очень благодарна этому опыту, честно. Но все вот все какие-то точные науки, то есть, я помню, там теория вероятности это просто до сих пор самый ненавистный предмет. Я его завалила, и у моего лучшего друга, он очень классный, он вот, это его любимый был предмет, и он мне объяснял, он говорит, Бланк, я знаю, ты умная, вот, потому что всем предметы остальные, это все классно, я, вот ты можешь это сделать. И он там менял, там, не знаю, пару цифр в той же задаче, которую я только что решила, и я не могла ее решить.
О, прикол.
То есть это просто неспособно. Я не понимала, как это делать. И в итоге я просто заучила все варианты, потому что я экзамен провалила, и мне нужно было пересдавать. И я заучила все задачи, как их решать. У меня хорошая была память. И единственный способ, как я вообще сдала этот предмет. Вот. Но остальные, в остальном, там как бы вот все, что было гуманитарной науки, у меня все хорошо шли, поэтому с этим не было проблем. А вот матан, теория вероятности, все такое не очень.
Окей, ты заканчиваешь универ. Где появляется первая какая-то работа? Вот не стажировка, нет, там, да, вот прям работа, пошла работать.
Это уже в Америке. То есть я...
Что
ну, то, что я все делала в России, мне кажется, все-таки это была стажировка. То есть мне даже платили, но так, ну, это либо была вот какая-то практика, и там потом меня оставили на пару месяцев, я работала. Так уже, чтобы это была ну, какая-то должность и нормальная зарплата, это уже в Америке.
А как ты решилась улететь в Америку? Зачем? Почему? Какой у тебя был там план, бэкграунд?
План у меня вообще был... Я очень хотела... Как я говорила, я не хотела работать в IT, вообще не знала в IT, и я хотела учиться в Лионе. Я даже туда поступила в магистратуре маркетинг luxury goods. Вот. Это мне было интересно. Но потом я в том числе поступила в Halt International Business School в Америке. И еще куда-то я поступила. Я поступила даже, кстати, потом в Браун, но это было просто чуть позже, и я не успела туда. Ну, то есть, в смысле, я уже согласилась с одними ребятами. Я посоветовалась, я даже не помню, это какой-то друг моих родителей, который там как-то, по-моему, он то ли в Америке жил. Я, если честно, уже не помню. Почему-то мы спросили вообще, что лучше, вот закончить магистратуру во Франции, вот эту, или закончить магистратуру в Америке. И он сказал, что Эмлион, конечно, классная школа, Но любая магистратура в Америке значит намного больше. И вот лучше туда. И так я поехала в Америку. Но у меня план был, что вообще я решила магистратуру идти, потому что мне было типа 20 или 21. И я хотела поехать в Париж работать, и там заниматься, работать в рекламе.
Так.
И мне даже обещали работу там, вот это все, потому что я с ними стажировалась. Но они сказали, тебе вот 20, тебя никто серьезно не воспримет во Франции, слишком молодая. Иди еще поучись, год-два, где-то там. Вот, поэтому у меня был план, что я проучусь год в Америке, классный опыт, и потом уеду обратно во Францию.
Так.
Вот, но приехала в Америку, отучилась год, и там встретила своего будущего мужа, уже бывшего мужа. И в том числе там появилась возможность остаться на год, называется OPT, получаешь разрешение на работу, можешь где угодно работать. Казалось, смысл возвращаться пока. Да, стажировка там еще будет.
А что у тебя насчет виз? У тебя русского паспорта нет?
Нет.
И ты ехала как гражданин Сербии?
Да, конечно, да.
Как у граждан Сербии с визами в США?
Не нужна. У меня студенческая была сначала виза. Вот, она легко получается там. Была студенческая, потом вот OPT, это вот тебе после студенческой визы меняют, что тебе дают еще экстеншн на год, где ты можешь работать.
Понял. Вот. Как ты нашла первую работу?
Ой, это на самом деле... Ты заставляешь меня вспоминать какие-то ужасные времена. Мне кажется, я просто сначала шла на все LinkedIn, потом там еще куда-то. И вообще после МГУ в России мне казалось, что вот меня все ждут. Давайте, я готова. А в Америке, конечно, это все было не так. И как только слышу, что тебя должны спонсировать на визу, всякие... Очень классно, спасибо.
Теряли интерес.
Особенно если ты не девелопер, которых там нет, а маркетолог, который ты еще и не носитель языка, нафиг ты нам нужен. Вот, поэтому первую работу я, по-моему, я уже не помню, какое-то объявление где-то было, не LinkedIn, искали маркетинг-менеджера для стартапа, называется Talent House. Это стартап, который коннектил бренды с креативным комьюнити. То есть там делали какие-то competition, не конкурсы, не знаю, как тендеры, чтобы ты засабитил там новое лого или какой-то креатив для брендов. И они реально с огромными брендами, с артистами занимались, вот. Поэтому и они искали маркетинг-менеджера именно на русскоязычный рынок, то есть была не связана с... То есть это американская компания, но они хотели... чтобы кто-то помог именно там переводить вот это все на русский и в том числе пытаться привлекать какие-то российские бренды, чтобы они тоже этим там с этими комьюнити как-то общались. Вот.
Я понял, то есть они, по сути, выходили на новый рынок, им нужны были и инфлюенсеры, то, что они сейчас так называются, и бренды.
Да.
Окей.
Вот. Там я проработала пару месяцев, наверное, месяцев 6. Все это время искала еще что-то.
Почему? Тебе не нравилось?
Нет, потому что они мне сразу сказали, что они не смогут меня там проспонсировать на визу. А мне нужно было... мне нужно было там за пару месяцев найти компанию, которая бы в марте следующего года меня проспонсировала, потому что там у тебя есть период в несколько недель, когда ты можешь податься на вот эту H1B, там лотерея еще, и не факт, что ты ее получишь. Вот. И мне нужно было искать большую компанию, которая готова это сделать. И тогда это было тоже такой удача. Я пошла на день рождения к подруге, и там познакомилась с русской девочкой Ингой. И она сказала, а мой муж ищет себе тоже стажера.
На какую позицию?
Стажер, но в очень классной команде, которая в офисе COO, Operations Officer, занимается всякими стратегическими проектами. Вот, и я так думаю, это интересно. Это SAP. огромная компания, они, я думаю, они точно смогут проспонсировать мне визу. Вот. И офис у них находился еще в Пало-Альто, туда на общественном транспорте добиралась 2.5 часа, поэтому я быстро купила себе машину, чтобы туда ездить, всего лишь 1.5 часа. Вот. По белградским меркам, конечно, сейчас это выглядит
колоссально,
вообще,
да, да. Да,
в другую часть страны уехать. Вот. И там я уже... ну, он меня взял, он... Это Алекс Хоффман, про него я чуть позже еще расскажу, потому что это классная история. Он немец, и он был, ну, каким-то там главным проект-менеджером, по-моему. Но это была очень крутая команда. Они занимались всем, чем, что другие команды не могут делать, потому что у них нет этой экспертизы. То есть они запускали, они помогали запускать новый продукт SAP HANA, это In-Memory Database. Я не знаю, как это по-русски сказать.
Ну, я примерно понимаю, что это.
Вот, да. И они...
Мне кажется, даже знаю их...
Да?
Это же БДшка.
Нет. Да, но...
Судя по всему, это база данных, которых хранит данные в оперативке, поэтому быстро может их поднимать.
Да.
Понятно.
Вот.
Наша аудитория такое знает.
Да, может быть, даже лучше, чем я. Вот, я тогда помогала им запускать продукт, потому что SAP большая компания, но у них маркетологи, они все проджект-менеджеры, у них нет вообще экспертизы маркетинга, они все это аутсорсят. И поэтому меня взяли, это, конечно, очень забавно, что я вроде как стажер, сделала, значит, им сайт.
У них не было сайта?
Они хотели отдельный сайт сделать, потому что они осознавали, что у SAP очень плохой бренд, а они хотели, чтобы вот это новый этот продукт, он был таким вот, типа, отдельным
да,
от SAP.
Понял.
Правда, они потом его все равно назвали SAP HANA. Ну, там много вопросов было. И они хотели, чтобы в том числе там было комьюнити, чтобы там была возможность комментировать какие-то вещи. Это был 2012 год. Вот. И они на какой-то другой платформе, по-моему, это был Jive или что-то. Я, короче, на какой-то странной платформе они хотели это сделать. Нашли какое-то отдельное, ну, отдельное какое-то агентство, которое этим занималось. Там все там 40-летние, 50-летние мужики. И я. Мне 22. И я, значит, с ними там... Ну, я была очень такая наивная в этом плане. Я их там строила, говорю, вот это все неправильно, вот это нужно сделать, вот так. И Алекс Хоффман, который был мой босс, он вообще как зачекаутился, он делал вообще свой стартап, про который тоже потом расскажу. Но я, в общем, такая, классно, все, я сейчас сделаю. И вот я занималась запуском SAP HANA, потом... занималась их программой для стартапов, помогала команде вообще, как общаться со стартапами. Это был мой первый, на самом деле, опыт, когда я вообще поняла, что, такие что же такое стартапы. Мне кажется, это, может быть, даже было в первый раз, когда я вообще узнала это слово, вот именно так, что это существует. Ну, я с ними, наверное, была где-то 2.5 года.
А на визу-то они тебя, ну...
Нет, вот это...
Как, подожди, как ты осталась в стране?
Это хорошая история. Ну, там получилось так, что это было сразу уже после кризиса, и там вдруг начали очень много хайрить, и были в компаниях квоты, и в SAP был hiring freeze. Я не знаю, почему. У них, короче, они вообще не могли... То есть они могли хайрить меня как контрактора, но не могли дать мне, типа, headcount. Вот, и я поэтому, ну, у меня была такая роль, которая была классная, меня вот мой босс, который был CEO, он, значит, меня перемещал в разные команды, чтобы, типа, может быть, эта команда, может быть, вот эта сможет, вот, ну, там, у кого-то появится headcount, поэтому я знала почти, ну, это был тоже супер опыт, потому что я познакомилась, ну, почти со всей вот SAP, которая была там в Пало-Альто, и они, ну... Они очень хотели, но у них не было возможности. Поэтому я сначала, когда закончился вот мой год, я уехала обратно. Они меня ждали 3 месяца, я не имела права работать.
Обратно куда?
Я приехала сначала сюда, потом в России была. Ну, 3 месяца, мне нужно было быть вне страны. И я делала себе J1. Это тоже как будто бы ты едешь на какую-то стажировку или что-то такое. Честно, это был тоже loophole, и все экспаты, которые были тогда, там как-то пытались это сделать. Вот, и я это сделала, они меня ждали, я потом вернулась, они меня наняли как контрактора.
Угу.
Вот, и я надеялась, ну вот сейчас еще год, точно они меня возьмут. И такая же история, все повторилось точно так же, и уже я уже там искала, уже нашла какую-то работу в Германии, много чего случилось. И параллельно мой на тот момент молодой человек, он, ну, у него был, конечно, совершенно другой путь. Это вот про историю айтишников и не айтишников. Он просто вообще приехал из Германии в Америку и пришел в Salesforce и сказал, я хочу у вас работу. И он уже летел обратно в самолете с оффером. И они такие, ну, мы тебе проспонсируем все, что нужно. И они ему сделали H1B.
Он девелопер.
Да-да-да. Он, по-моему, в QA сначала был, потом девелопер, потом он работал. Ну, в общем, это отдельная его история. Но они ему сделали в итоге и грин-карту. И мы расписались, чтобы я получила тоже грин-карту.
Ты тоже получил грин-карту, да.
Вот, так что путь такой был, но максимально... То есть вот... Никому не желаю вот проходить, потому что получилось 3,5, почти 4 года, что я вот, значит, пыталась что-то найти, чтобы меня кто-то проспонсировал. Там не получалось. А на тот момент, ну, какие-то варианты, как вот talent visa, вот это все, я была слишком молодая, чтобы
претендовать на это, да. Слушай, а вот ты говоришь, проспонсировать визу никто не брался. Сколько это стоит? Неужели так дорого? Почему они, ну, в чем проблема?
Ну... Это там, во-первых, они должны нанять юристов, которые это стоит достаточно дорого. Во-вторых, то есть я не думаю, что это даже... Ну, то есть в случае SAP это был не столько вопрос денег, сколько это был вопрос хедкаунтов. А во-вторых, все-таки там был... Ну, в основном они спонсируют вот девелоперов, людей, которых... Ну, нельзя заменить там талантом в Америке.
Все, я понял.
А потому что одна из больших вещей, которые ты должен сделать на H1B, ты должен доказать, что этот человек более ценный,
чем местный.
Чем местный.
Все, понятно.
Ну, вот это сразу открылись двери выбирать любую почти роль. Вот, поэтому, естественно, у меня был выбор остаться в SAP, либо куда-то еще. Ну, и я нашла команду вот в HR-Tech. Это британская фирма. Она называлась Thompson's. Сейчас они называются Darwin, но они сейчас вообще часть Mercer. Это большая группа в Америке. И они делали Global Benefits. Ну, короче, HR-платформа для всех вот дополнительных штук, которые вот дают команды, да, компании там, для своих работников, типа там, медицинская страховка, всякое такое, чтобы менеджить все бенефиты. Я не знаю, как это называется.
Это такой портал, я туда пришел, я могу скачать, поставить там в своей клинике по страховке, я могу там поставить скидки в компаниях-партнеров.
Да, но ты смотришь свою страховку в том числе. То есть ты выбираешь план по своей страховке, ты выбираешь там, ну, что угодно, что вообще, что, все, что тебе оферит компания, когда ты нанимаешься на работу, это вот твой портал. И все, там все такое. Настраиваешь.
То есть зарплата падает на карту, а остальные плюшки живут здесь.
Да,
все, вот понял.
И они первые вообще сделали это на глобальном уровне, чтобы ты мог во всех разных странах, то есть, допустим, Google, их клиент, Apple, их клиент, то есть, ну, короче, все тег-компании были их клиентами, потому что они единственные сделали такой портал на глобальном уровне, что у тебя разный язык там, и при этом система знает, там, какие есть, ну, какие есть игроки на этом рынке, какие там юридические какие-то вопросы, что можно предоставить, что нельзя. Вот, и они взлетели просто, ну, то есть у них не было представительства в Америке, а они уже, значит, себе взяли в клиенты вот Uber, Apple, Google, ну, короче, всех из Силиконовой долины, и поняли, что, ну, так, надо развиваться в Америке явно. И начали там делать команду, приехал их head of sales, и они искали человека, который будет заниматься глобальным маркетингом. В основном они хотели, естественно, что это все большие компании такого enterprise уровня, хотели делать ивенты, хотели всякие... Контент там, конечно, был, но в основном это были вот ивенты и помощь вот сейлзам, чтобы эффективно настраивать именно вот сейлз с всеми этими большими компаниями. И не знаю почему, они взяли меня, причем ну, это очень быстро произошло. Мы прям, ну, они очень классные ребята, и мы вот прям законнектились на прям первом каких-то интервью. Я со всеми там пообщалась, и это, наверное, был самый мой крутой опыт вообще работы в жизни, потому что они прям были полностью про культуру компании, они очень много инвестировали в то, чтобы людям было классно там работать. Вот, это было самое, наверное, тоже веселое время, много, ну, прям я со всеми еще до сих пор дружу. Вот, и они, ну, я была их первым вообще работником в Америке.
В США.
Да. И работа оказалась очень классной, очень прикольной. Ну, кроме того, что через там пару месяцев уволили моего маркетингового директора. И они такие: «Бланка, а ты не хочешь теперь быть еще просто, значит, нашим head of marketing полностью и менеджить еще и UK и создавать вообще команду с нуля?» А у меня как бы опыта менеджмента вообще не было. Я такая: «Ну...» Я говорю: «Давайте я подумаю». Но потом, де-факто, я начала это просто делать. И это тоже был очень интересный опыт, потому что я, получается, жила наполовину там в Лондоне, наполовину в Сан-Франциско. И пыталась, ну, как бы понять вообще, как построить команду, что нужно делать. При этом мне там 24.
Да, вот я хотел спросить, сколько тебе лет было?
24-25, где-то так. В общем, это был интересный опыт, но меня очень сильно суппортили все. И, ну, я даже не знаю, это было просто такое классное время, в котором я очень много всего сделала прям с нуля. То есть вроде компания большая, но они, поскольку начинали делать полностью новые вещи, и были суперские клиенты, я очень много всему научилась, хотя получилось, что я училась on the job. То есть так получилось, что я очень много всего из того, что я начала делать, не знала. И как это делать там правильно, может быть, я не знала.
Как ты училась?
Просто начинала делать. То есть не было такого. Ну, получилось, что там надо, не знаю, начать делать там контент. Я такая: ну, давайте смотреть, что кто делает. Потому что, например, такие определенные вещи в SAP я не делала, потому что SAP огромная компания, это такой: нам нужно делать контент, находим кого-то там делать контент. Я делала больше какие-то там или стратегию какие-то, или, наоборот, точечные какие-то вещи. А тут получилось, что нужно придумать вообще стратегию для компании с точки зрения маркетинга. И при этом придумать: окей, мы делаем там, нам нужно запустить контент, или нам нужно делать ивенты, а кого нам нужно захайрить, чтобы это сделать, а как это вообще выстроить. И в том числе при этом разбираться с рынком, который для меня тогда был достаточно новый, разбираться с тем, как продавать тег-компаниям, которые, ну, как вообще выйти на них, как с ними, как заставить их тебя слушать, вот. Я просто, если честно, я либо смотрела на то, что делает кто-то еще, там пыталась понять, как это, либо просто делала так, как я чувствую, и надеялась на то, что это получится. Вот.
Ну, похоже, что это работает.
Да, да. Было, ну, то есть, в целом, там реально все получилось очень классно, и я сама много чего научила, но, мне кажется, и принесла. То есть и они иногда, ну, я не знаю, может, британцы это так завуалированно говорили, но они такие: блин, так интересно, вот мы бы не догадались там сделать вот так-то, да, как-то необычно. Я говорю: да-да, мне показалось, что так будет прикольно. Вот, поэтому какие-то вещи, ну, наверное, новые для них были. Вот.
Ага. Слушай, а мы вот с тобой говорим про работы, и мы почти там ни про одну работу не коснулись собеседований. Ага. Собеседования. Возникали ли у тебя какие-то сложности на собесах? Или я почему спрашиваю, что там большинство моих гостей — это люди, которые на собеседованиях пишут код, и там бывает, что их прям вот, ну, прям вот разносят в пух и прах. Было ли у тебя такое?
Ну, в Америке, на самом деле, тебя редко кто будет когда разносить в пух и прах, потому что они очень боятся, что ты их засудишь. Поэтому там чаще всего все говорят, that's great, ну, типа, все прекрасно, классно, это. И потом, например, тебе не пишут ничего. Или, наоборот, сразу пишут, ой, извините, но мы выбрали других кандидатов. Я, если честно, никогда не слышала, чтобы у кого-то был опыт, чтобы они там тебе сказали, боже, какой кошмар. Там...
Не, ну, допустим, даже не говорят, а просто, ну, ты сам понимаешь, что задают вопрос, и нечего отвечать. Или отвечаешь тупо?
Да, ну, у меня были, это уже потом, чуть даже позже, у меня были какие-то вопросы, особенно, когда, что касалось каких-то... когда нужно там посчитать что-то, и не знаю почему, то есть я в целом очень... Мы с тобой даже, кстати, до этого обсуждали про аналитику, про какие-то цифры, там, как принимать решения. И я в целом, если вот, ну, я сяду, я нормально умею, ну, я очень это люблю и могу в этом разобраться. Но когда меня, как говорится, on the spot, значит, спрашивают там что-то посчитать или определить, что я, как, что я выберу, то я чаще всего говорю, будет глупость, потому что, ну, я вот в ситуации такая, я ничего не понимаю, я даже не могу сложить 2 плюс 2, потому что ты в стрессе находишься. И, ну, у меня была ситуация, когда меня, я даже, если честно, не вспомню, наверное, что меня спросили, но я помню, что было что-то про цифры, там, даже, я не знаю, про что-то, про процент, может быть, что-то про конверсии и про проценты. И я что-то сказала, и я сразу поняла, что я сказала тупость. Но я уже не могла. То есть у меня такое было, типа, так, надо просто идти дальше и говорить, ну, не уверена, что это самая лучшая стратегия. Лучше так не делать. Вот, но да, у меня был такой опыт, и я по глазам уже видела, что они такие, типа, а она точно вообще знает, о чем она говорит? И... ну, то есть у меня были как бы плохие какие-то интервью, но я считаю, что это часть опыта. То есть у меня не было такого, что я уходила и думала, что все, господи, какое ужасное. Наоборот, типа, ну окей, ладно, значит, в следующий раз я не буду несить чушь.
Вот так. Отличная стратегия в целом по жизни. Просто надо плохое не делать, а хорошее делать, да?
Ну, в следующий раз я просто дольше буду думать. У меня просто часто бывает, что я в стрессовой ситуации могу что-то сказать, просто чтобы сказать. Но я начала учиться с возрастом, что так, надо подумать и помолчать. Даже если человеку будет это как-то не очень, наверное, комфортно, лучше помолчать и подумать, чем что-то начать говорить. Вот.
Понял. Сколько ты проработал в этой компании? Вот, в
3 года где-то. Да. Там потом... ну, потому что они собирались продавать компанию, они наняли каких-то консультантов, которые начали консультировать. Вот. И... ну, для меня это было... То есть я понимала, что мне не очень уже нравится то, что я начинаю делать. И при этом, если честно, я себя чувствовала немного burnt out. То есть у меня было такое ощущение, что я как в ребенка все вкладывала. Ну, я говорю, это по молодости было ощущение, что там, ну, окей, сплю 2 часа, но зато вот, значит, там сделала, мне кто-то пишет, они еще в Лондоне, поэтому они пишут там мне ночью, я отвечаю. Поэтому, ну, это был мой первый опыт, такой burnt out. Я... просто в какой-то момент ушла. Ушла от них и такая, даже не в куда. То есть я такая, мне нужно отдохнуть. И я взяла лето, что, типа, я отдохну. Вот.
А у тебя было выходное интервью? Мы тебя спросили, как тебе вообще?
Нет.
Эх.
Ну, мне кажется, что там это было очень тяжело для всех, потому что я все-таки была большая часть команды, я очень со всеми много общалась, очень много общалась с экзекьютив командой. И мне кажется, что все понимали в целом, что... сложная ситуация, потому что им, походу, просто им нужно было нанять CMO. И они понимали, что меня в 25 нанять CMO они не, ну, не хотят или не могут, при этом, что я обижусь. Ну, то есть там была такая ситуация, она для всех была очень некомфортная, очень болезненная. И мы решили, что мы просто останемся его друзьями и не будем входить в вот эти детали. Не знаю, сколько это было правильно, но я с ними всеми еще хорошо общаюсь. Поэтому в целом, может быть, и правильно.
Мудрое решение так-то по-своему.
Да, ну у меня вообще, у меня никогда не было проблем с тем, чтобы уходить. То есть у меня очень часто были даже какие-то стартапы, с которыми я начинала работу, понимала, что это не то, и я уходила. Просто потому что, ну, я не вижу смысла делать что-то, что мне не нравится. Или где мне некомфортно, или с командой, с которой мне не нравится. Поэтому... я искренне, конечно, удивляюсь и поражаюсь, когда люди там работают по 10 лет в одной и той же компании. У меня такого не было. Мне все время должно быть интересно. Или... ну, то есть, как только я перестаю учиться, и при этом я чувствую, что с командой, возможно, что-то не то, мне очень легко идти дальше.
Смело и круто. Ну, еще, да. Знаешь, про ты говорила, они наняли консалтеров, они пришли консультировать. Это же ровно то, чем ты занималась на стажировке. Приходит на предприятие, так, блядь, это переложить, вот сюда убрать.
Да, это вернулось мне, видимо.
С другой стороны, ты оказалась с другой стороны. Я понял, что ты делала после этих ребят? Ты отдохнула, я так понимаю, полгода?
Да, ну не полгода, там я лето где-то отдохнула. Дальше это будет сейчас, конечно, тоже про мои мудрые решения. Я в итоге к концу лета прошла там кучу интервью, и у меня было две опции on the table. Значит, один был стартап, он называется HackerRank.
Так.
Знаешь его? Нет?
Нет, но...
Это, вот, возможно, твоей, кстати, аудитории интересно, они занимаются как раз вот, чтобы тестировать во время интервью.
Оценка всяких скиллов?
Да, вот когда там кодишь и вот так далее.
Ну, я понял.
Да, и тогда это был еще очень ранний стартап. Сейчас они, я не знаю, сколько они сейчас, по-моему, они даже кому-то продались, но они, короче, очень крутые. Тогда я даже, сейчас не очень понимала, что они крутые. Вот, и они хотели тоже head of marketing нанять. И там команда была, естественно, абсолютно максимально полностью мужская. Они были в Пало-Альто, что опять было бы полтора часа туда ехать. Они предложили очень много денег. И когда услышали, что у меня есть второй оффер, они такие...
Накидывали еще.
Мне все говорили, что это самое... Вот нужно идти сюда.
Так, а второй оффер?
А второй был стартап. Называется «Сетка». Это русские фаундеры. Но выходили на американский рынок. Это Look at Media. Они сделали... контент-редактор, который сначала они делали для себя, а тут они хотели его
продавать
на американский рынок.
Это буквально редактор, в котором ты...
Да, ты верстаешь
статьи.
Посты, и все выглядит очень классно, причем тебе не обязательно нужен дизайнер. Вот, и они хотели тоже head of marketing. При этом у них там продукт еще даже, по-моему, они не в бете, то есть, такое. Но там фаундер женщины.
Так.
Я решила, это что-то другое. То есть у меня до этого были все мужчины, тут вот у меня будет женщина, как классно. И денег им мне предложили меньше.
Так, значительно? В разы или там проценты 20-10?
Там была где-то разница, наверное, по итогу, потому что сначала мне предложили чуть больше, но в итоге там была, по-моему, разница, может, 20-30 тысяч долларов.
На годовые ты берешь, мало ли.
Да.
Знаешь ли, ничего не удивлюсь.
Да. Вот, и мы... я обсуждала это там со своим тогда вот мужем, со всеми. И я понимала, что рационально, наверное, нужно идти в HackerRank вот этот. Но...
Сердечко просило другого.
Вот это, да, мне почему-то хотелось вот эта связь и с Россией, которая мне казалось, что вот я буду более полезна, что ли, я не знаю, что вот что-то меня тянуло туда. Вот, и это тоже было классное решение. То есть я вообще считаю, что мои все решения были классные, потому что я не знаю, что бы произошло, если бы я пошла туда. Вот. И там я в итоге проработала сначала полтора года. И потом ушла. Но потом я к ним вернулась уже в роли адвайзера. То есть я ушла там, когда они вот еще только вышли на рынок, они что-то там другое пытались, какая-то другая стратегия. Вот, и тогда я ушла делать свой стартап в итоге.
Какой? Или ты подойдем еще к этому?
Мы можем. То есть в целом там я построила команду, команда была очень классная, в основном все были русские. Это был классный опыт, но я понимала, что пока еще там нечего так много делать. То есть на самом деле маркетинг был слишком... еще маленький. Рано, да. То есть нужно было чуть-чуть подождать, и было бы что-то еще там интересное делать. Вот. И в целом так потом и получилось.
Продукты полетел в итоге на рынке или нет?
По-разному. То есть они в итоге продали Tiny MC, это эдитор. Ну, то есть какая-то первая версия, ну, первая тут как бы идея того, что они хотели, наверное, нет. Но продукт классный, там много вопросов. Но в итоге они продались. Я считаю, что ну, это хороший выход.
Все-таки. Ну, для фаундеров, есть, да.
Да. Да, но продукт я до сих пор считаю, что очень классный, и я им потом пользовалась еще и в своем стартапе, еще, ну, то есть продукт реально крутой. Вот. У нас, кстати, один из резидентов, главный девелопер этого продукта, Егор, ты его знаешь. И потом я ушла от них, тоже в очень хороших отношениях, то есть никак такого не было. Я знала, что, возможно, потом как-нибудь там мы с ними будем сотрудничать еще. Вот.
Там... Свой стартап?
Да, но история моего стартапа будет такая. Там сначала будет печальная история, и потом happy end, скажем так. Потом непонятно, что еще. Вот, но я потому что сначала ушла, и ушла в другой стартап. Это вот про историю то, что когда понимаешь, что... Очень быстро понимаешь, что это не то. Там, значит, ушла в стартап. Опять он был в HR Tech, потому что вот моё, вот мне казалось, что это мое, мне больше нравится. И с командой у нас просто не сложились отношения. То есть там были фаундеры, которые каждый день просто решали полностью менять стратегию. И причем они два фаундера, и они отказывались общаться почему-то вот со мной втроем. И они каждый общались со мной да, отдельно, и каждый что-то хотел. Вот. Еще наложилась это такая personal история, что я, значит, начала разводиться в этот момент, и я была в очень странном эмоциональном состоянии. И, в общем, в итоге в какой-то момент они мне сказали, ну, мне кажется, нам, типа, это все не подходит. Ага. Вот. И я такая... Ну, окей, я понимаю. Вот, я пришла домой в полном, значит, ощущении, что я вообще буду делать сейчас, потому что я развожусь, у меня нет энергии, сейчас еще и работы нету, я такая сижу, плачу. Вот, и тут получаю имейл. Я не шучу, вот это сейчас реальная история.
Киношная какая-то, так, да. Киношные вставки начались.
Да, ага. Я получаю имейл. И получаю имейл от Алекса Хоффмана, который вот был первый мой менеджер. Алекс Хоффман за это все время создал вместе еще с одним знакомым Musical.ly, который он потом продал ByteDance. Это стало сейчас TikTok.
TikTok'ом, да.
Они там продали его за миллиард. И он мне написал имейл, в котором он сказал, типа, Бланка, как дела? Тра-ля-ля. Я всегда считал, что из тебя получится классный SEO. У меня сейчас... Появились деньги. Я готов инвестировать в тебя. Напиши мне, если у тебя есть идея. Для стартапа, типа. Я такая перечитала еще раз этот имейл. И, ну, вспомнила то, что Алекс, пока я работала в SAP, и потом, когда уже ушла, он все время шутил, что вот Бланка... такая классная, потому что я ее нанял, и у меня появилось время делать свой стартап. И я за это время сделала свой, типа, стартап. Вот. И я так посмотрела на этот имейл, написала Алексу, ну, давай встречаться. Мы встретились, и он начал крутить, он говорит, у меня есть еще такая идея, если тебе нужно вот что хочешь, значит, типа, придумывай. Соединил меня еще с одним... Ну, он мой тоже друг был, тоже его зовут Алекс. Он русский, но на самом деле жил всю свою жизнь в Германии, даже не говорит по-русски. И он девелопер, работал в Uber, и мы с ним решили, типа, вместе что-то делать. Потому что я понимала, что, типа, ну, какой стартап я сейчас сделаю сама, мне все равно нужен technical founder, а просто так искать кого-то непонятно. А тут, ну, получилось, что вот он тоже что-то хотел сделать. И мы несколько месяцев просто думали.
А идею-то вы в итоге взяли от первого Алекса?
Не-не, не идею, мы взяли... мы просто...
Раунд инвестиций.
Да, деньги, но деньги он нам как бы... Он сказал, сколько хотите, столько, типа...
Щедро.
Да. И мы сели делать... Ну, просто мы сначала брейнстормили вот от самых тупых идей до как бы каких-то более интересных.
Скажи, что было в тупых идеях просто.
Знаешь, я помню, что там было от идей вообще не связанных с IT про, по-моему, продажу какой-то одежды для собак. Я не помню,
что это было. Почему-то я так и подумал, шапочки для кроликов у меня в голове.
Примерно что-то такое было. Потом было... У меня была идея, то, что я хотела делать, потому что как маркетолог мне хотелось вообще сделать что-то типа вот как HubSpot, это CRM-ка для маркетологов, но мне хотелось, чтобы было что-то, что вот ты, как если ты единственный маркетолог, приходишь куда-то, у тебя есть такой путь, типа тебе там говорят, типа, ну, типа, начни с вот этого, проанализируй, ну, как бы вот такой self-help для гайд для маркетолога, в котором при этом как бы есть тулы, которые тебе все нужны, да, потому что ты обычно открываешь HubSpot, да, ты открываешь HubSpot, и как бы в стартапе ты такой, типа, а что делать с HubSpot вообще? Куда тыкать? И при этом там очень много всего ты не понимаешь, а тебе нужны эти тулы, не нужны, в каком, на каком этапе тебе нужно что делать. Мне казалось, что вот было прикольно что-то такое сделать. А мой Алекс, который был CTO, он пришел с идеей подарков. Он говорит, что-то он хотел делать, просто типа какие-то красивые подарки. Вот он говорил, вот
офлайн?
У нас... Да, офлайн. Он говорил, типа, вот у нас там в Uber периодически что-то присылали, и это выглядело ужасно, а что если мы сделаем что-то красивое? И тут мне в голову приходит, я говорю, интересно, у меня, как вот, когда я работала особенно с enterprise клиентами, как маркетолог, нам приходилось присылать много подарков, но когда у тебя там 100 человек, и ты хочешь присылать что-то прикольное, а не просто там какую-то фигню, ты как бы тратишь на это очень много времени, денег, и потом еще это разослать, и какой-то ужас. Я говорю, а что если мы сделаем автоматизацию подарков, но при этом они будут персонализированы? Ну, в общем, мы в итоге с ним сделали такой AI для... и AI, и автоматизацию персонализированных бизнес-подарков. Что ты можешь просто загрузить имейлы всех своих бизнес-клиентов, мы там скроллили, находили их social аккаунты в LinkedIn, Facebook, где еще можно, и скроллили их, и смотрели, что там, а, ну, вот у них там бокал вина, там, да, может, им нравится вино, у них собака, значит, у них есть, можно что-нибудь для собаки подарить. При этом, если мы ничего не находили, у нас был такой, типа, fallback опция, где мы дарили просто красивое что-то, но у нас была... Мы долго думали о том, что может быть хорошим подарком. И там чтобы там, типа, было что-то и съедобное, и что-то полезное, и что-то просто красивое, и чтобы это было все очень красиво упаковано. Мы очень, очень заморочились по поводу всего этого. И нам понадобилось где-то 3 месяца. Мы сделали MVP. Причем Алекс мне сам, ну, сам сделал вот всю эту платформу, нанял там дизайнера. И мы придумали вот эту автоматизацию. И у нас появились первые клиенты. Ну, это все было по нашему какому-то нетворку. Вот, мы искали, ну, то есть у нас там и Uber пришел, естественно, нашим клиентам, и DocuSign, и Paper Magazine, ну, короче, много прикольных. Но, естественно, мы столкнулись с тем, что люди такие, классная персонализация, вот мы прямо, нам это очень хочется,
но.
Я бы хотела, чтобы мы еще вот это подарили. Ну, естественно, все, ну, не ручки, но все такие, типа... Я лучше знаю, что там нужно подарить. Поэтому мы там добавили, что можно, ты, если тебе не нравится, что ты мог свайп, ну, типа, свайп выбрать что-то другое. Вот. И, естественно, поскольку мы были стартапом, посылали все это мы. Сначала занимались всей логистикой мы.
Все, буквально сидели в офисе, упаковывали все это.
Да.
Прикол.
Мы еще работали из такого акселератора коворкинга Runway тогда. И они, то есть там тоже наши были какие-то клиенты, но мы сидели вот такие полностью в коробках вот так вокруг нас. Потом мы, конечно, нашли кого-то, кто этим занимался. Вот. И мы подняли, то есть Алекс нам сначала дал, потом мы там нашли и VCs, и каких-то ангелов, подняли раунд, мне кажется, по-моему, 725 или что-то такое, тысяч долларов. Вот. Этим мы занимались где-то года два. И потом поняли, что нам нужно либо поднимать еще один раунд, либо продавать, либо расходиться.
Угу.
Опять про мои мудрые решения.
Так, интрига.
Ну, на самом деле мы пришли вот, ну, вот очень близко к тому, чтобы полностью продаться за очень классную сумму нашему конкуренту. Сендоса называется. Наш стартап назывался Prezly. Вот. И мы с ними, значит, общались, и в итоге дошло до того, что они такие: Бланк, вот мы хотим тебя, значит, ты, ну, ты типа подписываешь, остаешься типа CMO на 4 года.
О, 4.
Да.
Угу.
А Алекс, к сожалению, у нас типа уже роль CTO занята, Head of Engineering тоже занята. Ты можешь типа прийти как типа Data Science. Ну, естественно, его это не устроило. В общем, в итоге там очень долго
а,
мы...
А для него не было опции взять деньги и уйти просто?
Нет. Ну, потому что они, короче, ну, они хотели вот эту часть продукта, а большая часть этого продукта — это все в его там...
Ну, фаундер, я понимаю, да.
Ну, на самом деле, большую часть времени мы потратили вот на то, чтобы с ними как-то договориться. Ну, и в течение всего этого я по общению понимала, что, господи, 4 года с этими людьми я не смогу.
Ну, да, 4 звучит очень много.
Ну, это очень много, но еще просто я понимала, что они мне не нравятся. То есть они не очень... Ну, то есть я чувствовала, что там... Ну, я с ними не очень сойдусь. И в итоге мы приняли решение просто разойтись.
Закрыть компанию.
Да.
Офигеть.
Я опять же, вот, честно, сейчас, может быть, я бы по-другому. Тогда тут нужно смотреть очень больше вот даже на мою какую-то персональную историю, потому что я проходила через развод. У меня не было, на самом деле, ресурсов заниматься стартапом. Я понимала, что поднимать еще раунд, а при этом не быть в ресурсе, я не могу. Правильно было поднять еще раунд и добить, потому что я потом почувствовала, ну и на самом деле во время ковид, ну, в ковидное время эта история, и у них все это взлетело. Но я понимала, что надо поднимать раунд, а я не могу это сделать. То есть либо нужно поднять раунд и нанять кого-то еще, чтобы это делал, выйти оттуда. Ну, в общем, не было какого-то правильного решения для меня, и я понимала, что, ну, мы говорили с инвесторами, инвесторы все равно нас поддержали в этой истории, потому что ну, в целом, для них это была не такая большая сумма, а для нас это было... Ну, то есть я поняла, что я 4 года не смогу там работать и не хочу. Алексу тоже эта история не нравилась, что его как бы выпрут из его собственного как бы стартапа. Вот, поэтому мы поговорили, решили, что нас всех это в целом устраивает. Сейчас, может быть, я бы по-другому. Ну, я думаю, да, сейчас, вот в своем сейчас состоянии, я бы, наверное, по-другому вообще эту ситуацию разрешила. Но тогда я считаю, что это было самое мудрое решение.
Я не спорю, понял. Так ты вышла из своего собственного стартапа и развелась все-таки.
Да.
Это рядом события эти произошли?
Да, потому что мы, вот, ну, как бы, получается, 2 года это все происходило. Мы сначала расстались, а потом по разным причинам... Ну, на самом деле, главная причина была страховка, потому что он работал в Uber, и у него была офигенная страховка. И, в общем, нам... А ему по налогам было тоже лучше. Вообще, в Америке странная система, в которой, если ты сингл, ты платишь намного больше налогов, чем если у тебя, ты там замужем или жена.
О, прикол.
Да, поэтому нам обоим, нас обоих устраивало то, что мы вроде как в браке, но потом он там решил уехать, я решила, что я тоже вроде как-то уже 2 года готова, что мы развелись. Поэтому да, получилось это тоже лето, в котором я закончила свой стартап и развелась.
Ну, так, жизнь почти снова вот, с чистого листа. Да. Что ты делала?
Ой, я пошла работать в еще один стартап.
Ага.
Он занимался business intelligence, тоже database, называется Sigma. Они, на самом деле, там тоже повторилась похожая история. Я к ним пришла как, значит, head of demand generation. Они уже такой побольше стартап были. И я должна была выйти на работу там через месяц после того, как я согласилась. Я приезжаю, и в первый день мне говорят, что они уволили
твоего руководителя.
CMO.
А, так.
Который был мой менеджер. Вроде как. В итоге я начала этим заниматься. Его роль взяла. И на самом деле там Я так понимаю, что там, в целом, когда мы общались, я сейчас понимаю, что там была к этому все как бы вроде и вело.
Угу.
Я просто не совсем, ну, то есть они меня не совсем посвятили в это, в эту историю.
Я понял. То есть, наверное, этот найм и был с расчетом на то, что ты займешь
да.
эту роль.
Угу. Да.
Просто об этом не говорили.
Да.
Угу. Понятно.
Ну, при этом я начала процесс уже получения гражданства. Угу. Я в какой-то момент понимала, что я получу гражданство скоро. И, если честно, я уже тогда знала, что я уеду из Америки. Поэтому
Чего?
Потому что это я уже... То есть последние там, наверное, 3-4 года, которые... Ну, даже 4 года, которые я была в Америке, я очень хотела уехать. То есть даже до моего развода я все время... говорила о том, что я хочу обратно в Европу куда-нибудь. Мне не нравился Сан-Франциско никогда особо, а он становился все хуже и хуже.
Угу.
Там были проблемы социального характера, там много бездомных, очень много... Ну, очень небезопасно. Рядом Окленд, который вообще самый опасный город Америки. Очень много ненормальных людей, вот, при этом очень грязно, и при этом всем это самый дорогой город Америки. То есть у тебя такой, ты там покупаешь квартиру за миллион, вот у нас мы, значит, купили квартиру в классном районе, у нас было хорошо, потому что мы жили на горе. Это главный лайфхак для всех, кто живет в Сан-Франциско. Чем выше ты живешь, тем меньше у тебя бездомных, потому что они просто не доходят.
Ленинск, заходите.
Да. Ну, это одна из главных, наверное, причин. Дальше там много. Мне и люди не нравились, мне не нравилось, что там все примерно... Ну, все работают в IT, все говорят об одном и том же. У тебя каждый раз такой один и тот же разговор. Ты, ну... Я понимаю, что очень многим людям, которые приезжают в Сан-Франциско в первый раз, скажут, так классно, здесь все из индустрии, ты приходишь, здесь там инвесторы, ты болтаешь с ними, так круто, но... Потом, когда ты как бы живешь там много лет, и это, на самом деле, говорят... многие люди, которые жили там уже достаточно времени, что в какой-то момент ощущение полного бабла, что ты как бы не говоришь на какие-то другие темы, все время одно и то же. И ты, когда встречаешь кого-то, у кого какая-то такая другая профессия, типа врач, такой, ого, ты существуешь? Есть люди, которые занимаются чем-то, кроме IT. Вот. Ну и, конечно, там какие-то социальные темы. После того, как выиграл Трамп, у всех прям повысился градус тревожности и какой-то истерии. Ну, не очень комфортная была среда, поэтому мне не было комфортно. А куда-то уезжать в другое место в Америке? Я уже поняла, что я слишком долго там жила, и слишком много во мне тревожности, я не хочу, и мне нужно было уехать. И я знала, что... Ну, я думала, что я куда-то уеду, у меня не было конкретного какого-то плана. План такой был. Я получаю гражданство, уезжаю и там буду ездить в Германию, в Португалию, куда-нибудь еще, и там найду свое место, где я буду работать. Но в итоге начался ковид, поэтому я не стала диджитал-номадом, и оказалась в Сербии.
А ты из Сербии вот с начала ковида?
Да, ну где-то так. 20-й год. Я сначала уехала на месяц в Германию, собиралась там жить, и пока я там была, все закрылось.
Угу.
И я понимала, что это очень стрессово так быть в городе, в котором я мало кого знаю, и всех, кого я знаю, не хочет со мной встречаться, потому что ковид. И я сижу в отеле с собакой, и я думаю, что, зачем я это сделала? Вот. И я вернулась в Белград. Это был последний рейс вообще, там все закрывалось. Я приехала в пустой Белград, потому что комендантский час.
О, здесь был комендантский час? Ковидный?
Да. Ковидный комендантский час. Меня отвезли на специальном автобусе из аэропорта. Оставили вот здесь в отеле «Москва». И я шла с чемоданом и с собакой по пустому городу. У меня было ощущение, что я в декорациях для фильма, потому что... ни одного звука, я слышала, как переключается светофор. И какие-то такие звуки, я шла, и было, конечно, очень... Ну, потому что было там 2 часа ночи, вот. И я тогда, потом еще 28 дней сидела в карантине.
Ну, дома хотя бы?
Дома, да, конечно. Вот, и думала, что я временно здесь, если честно. То есть я думала, что я в Белграде буду, может, полгода, пока я вот... Я думала, что ковид сейчас закончится быстро, и я уеду куда-нибудь. А потом получилось, что он все никак не заканчивался, и чем дольше я здесь оставалась, тем меньше я видела причин куда-то уезжать.
Угу. Тебе понравилось?
Да. Ну, я просто понимала, что... Ну, честно, уже я много где жила, и бывало, я понимаю, что в каждом месте есть плюсы и минусы.
Угу.
Вот в каждом. И просто вопрос, какие плюсы там тебе подходят больше. И Сербия в этом плане... Мне нравилось, что здесь комфортно жить. Никто к тебе не пытается от тебя что-то... Ну, то есть в Америке очень много, там люди к тебе все время подходят, что-то говорят, что тебе нужно что-то сделать, тебе нужно там... Или что-то не делать. Все время как-то к тебе пристают. А в Белграде тебе никто не пристает... А даже если они как-то что-то тебе хотят посоветовать, как все делается очень мило, прикольно и, ну, мне комфортно. А, во-вторых, здесь очень себя чувствуешь... Даже несмотря, что я сербка, я все равно себя чувствую комфортно в плане того, что я не иммигрант, и люди, ну, здесь понимают, например, что я где-то жила, но здесь как будто бы все welcome. Вот, они реально всем рады. И это тоже приятно. Вот. И, если честно, я не очень хотела проходить через вот эту всю иммигрантскую историю, которую я проходила в Америке снова.
Угу. Да, понимаю. Чем ты занимаешься в Белграде? Столько лет уже, сколько? Два года?
Да.
Больше, два года.
Ну, сначала я, когда вот уехала из Америки, когда я ушла из вот стартапа, я начала заниматься... Ну, я начала адвайзить и консультировать стартапы. Где-то я входила больше, там занималась именно маркетингом, где-то я просто общалась, адвайзила. Вот. И в том числе была CMO вот, одного из стартапов, которых наши резиденты, Between, где как раз Егор из сетки. И там я... Ну, занималась уже конкретными такими задачами по маркетингу. А где-то я просто адвайзила, консультировала, менторила людей. Вот. И это было очень классное время, потому что это был, я выстраивала свой собственный график, как мне удобно. Когда уже начала, там, можно было ездить, я ездила там и в Хорватию, и в Буэнос-Айрес, и в Москву, и куда хотела. Вот. Это было очень круто, и так можно было продолжать жить, если честно, бесконечно, мне кажется. Поэтому то, чем занимаюсь я сейчас, я явно себе усложнила жизнь. Вот. Но так получилось, что... Ну, всем этим я занималась, наверное, вот до начала этого года, до войны. И здесь, ну вот, значит, в марте я стала общаться со стартапами, которых я адвайзила. Многие из них, у многих из них были команды в Москве. То есть у меня есть даже вот стартап американский, у которого там команда из России. Ну, многие, вот у Between вообще вся команда почти была в России. Я начала активно адвайзить, типа, давайте вы приедете в Сербию. Потому что Сербия была неочевидным как бы, каким-то выбором. Вот. И они, правда, сюда приехали. У меня на квартире жило какое-то нереальное количество людей. Вот. И они... Ну, не знаю. Ну, в общем, мы так как-то общались со всеми, и появилась идея, что нужно делать коворкинг у меня. Потому что я понимала, что... Ну, во-первых... Все работают у меня дома.
Давайте вы переедете, пожалуйста.
Да. Не, на самом деле просто так получилось, что они все спрашивали, типа, а что с коворкингами? А я понимаю, ну, я уже как там пыталась здесь работать в коворкингах, здесь нет классных коворкингов. А во-вторых, они очень много спрашивали про комьюнити, вообще, что происходит в Сербии со стартапами. И мне было стыдно, что я не знаю, что происходит в Сербии со стартапами, потому что я вроде как знала, что здесь есть стартапы, но я не вникала, потому что я, ну, в основном на американский рынок ориентирована. Вот. И я с ними... Ну, я как-то сидела, и у меня несколько было разговоров. Также вот... Просто был разговор о том, что было прикольно сделать что-то, как вот Hana House, это один из коворкингов в Пало-Альто. И у меня почему-то как-то вот из этих двух проблем родилась идея, что нужно делать коворкинг, но для того, чтобы на самом деле создать комьюнити. То есть мне не было интересно просто идея коворкинга, то есть как бы прикольно, ну а что дальше, да, что из этого сделать? И мне понравилась идея объединить сербский комьюнити стартапов со всеми русскоязычными mm-hmm. стартаперами, айтишниками, которые приезжают. Если честно, тогда это не казалось, что это даже будет в таком объеме, как это сейчас. Сейчас я понимаю, конечно, что это еще более как бы нужная вещь. Uh-huh. А тогда казалось, ну, было бы прикольно, вот там можно сделать комьюнити. Я понимала, что здесь не так активно, то есть оно есть, но они все говорят только на сербском, они как там раз в месяц, может, делают какой-то ивент, вот. И я понимала, что нужно делать коворкинг, но при этом приглашать людей, которые классные, делают классные вещи и при этом хотят участвовать в комьюнити. То есть не просто люди, которые хотят коворкинг, а именно хотят общения угу. и хотят сделать что-то прикольное в Сербии. То есть, может быть, они сюда даже не приехали там с компанией, может, с компанией приехали, но, возможно, у них родится какая-то идея про то, что можно сделать в Сербии, потому что здесь сейчас очень много возможностей, и я вижу уже, что люди приходят и придумывают, блин, надо вот сделать вот это, или здесь не хватает такого стартапа, а в Москве вот он есть. Uh-huh. И мне кажется, что это очень круто, и было прикольно бы стать вот центром притяжения таких классных людей. Вот.
Сколько прошло времени от идеи до реализации? За сколько ты вот это все случилось?
Идея, может быть, как-то зарождалась, возможно, где-то в апреле этого uh-huh. года, но не конкретно. А потом вот к концу, где-то в начале мая, я пошла на встречу с подружкой сербской, uh-huh. своей сербской подружкой, и я с ней села, поужинала, и я почему-то начала ей говорить про эту идею, потому что она у меня была, что вот, типа, можно открывать коворкинг, и чем больше я рассказывала, она просто меня слушала, кивала. К концу разговора я говорю, так, я делаю коворкинг.
Угу, ты сама себя убедила.
Да, я сама себе продала эту идею. И я пришла домой в свой коливинг и объявила, говорю, я делаю коворкинг и комьюнити. Вот. И все такие, класс, супер идея. И дальше я просто вот весь май, я там посмотрела пару помещений. Это было первое помещение, которое я вообще посмотрела, мне не понравилось, потому что здесь был офис КПМГ, и ужасный ковролин, вот где мы сейчас сидим, было четыре стены.
Ну, перегородки эти стояли, я примерно понимаю, что это было, да.
Да, вот, и мы, ну, я такая, ну, хрен с ними, я смотрела какие-то еще помещения, мне ничего не нравилось, и я не могу сказать, что я очень активно что-то делала, но я активно всем говорила, что я открываю коворкинг. Потому что я такая, ну, вот я открываю, и все. И в какой-то момент люди такие, банк, нам очень нужен будет коворкинг.
Где?
И я... Мне позвонили из вот этого помещения, я говорю, ну, давай еще раз схожу, посмотрю. И я приехала сюда с архитектором, и он говорит, так эти все стены можно снести. Я говорю, а, вот тогда, может быть, ну, и мне очень было сложно визуализировать, но я говорю, я верю, будет классно, давай делать. И, наверное, вот когда я поняла, что... Ну, то есть я где-то в конце июня подписала...
аренду.
Аренду.
Угу.
И мы открылись 1 сентября.
Угу. Июнь, май.
Угу. Ну, то есть июль, август мы делали ремонт. Угу. Ну, то есть я бы сказала, наверное, где-то 3,5 месяца.
Понял. Ты доволен тем, что получилось?
Да. Ну... Я, конечно, усложнила себе жизнь, так. То, что я сказала, но это очень классно. И каждый день встречаю таких классных людей, которые там сербы или русские, которые делают классные продукты, стартапы, может, работают в больших компаниях, но все занимаются очень классными вещами. И угу. это меня прям... Ну, у меня появляется куча идей. Именно вот просто я сижу здесь, встречаюсь с людьми и понимаю, что я сделала что-то нужное и очень классное, я прям кайфую. То есть, несмотря на то, что я провожу здесь почти 24 часа, там, ну ладно, не 24 часа, но много времени, мне это в кайф. То есть чувствую, что я вот должна была это сделать, поэтому это прикольно.
Да, согласен, мне тоже здесь нравится. Я видел другие коворкинги Белград, но ни в одном не захотел остаться.
О, очень приятно, спасибо. Да. Да, у нас многие говорят, что очень и продуктивно работает, но при этом и так уютно. И у меня была идея в том, чтобы мне было здесь классно в плане интерьера, но и наполнить это классными людьми, угу. которые тоже... которым здесь прикольно, уютно, и что нам просто вот... И честно, мне хотелось какой-то вот этой даже атмосферы, которая была, возможно, у меня в коливинге угу. дома. Этот диван, кстати...
Из дома?
Был из дома, да, в моем доме, в моей квартире. Вот, теперь он здесь. Поэтому, ну, это круто. Я каждый день ко мне подходят люди и говорят, блин, как классно. То есть я это сейчас говорю не потому, что там как-то продаю с уковорками, просто это лучшее, что я могла сделать и для себя. Но мне нравится, что люди ко мне приходят и говорят, блин, Бланк, спасибо. Это очень нужно, особенно сейчас в этой ситуации. Очень классно, что есть место, где можно познакомиться с другими людьми, где ты можешь найти какую-то поддержку, и при этом какая-то стабильность, что ты приходишь, и у тебя есть место, где ты можешь работать, и сейчас я чувствую, что это прям людям нужно.
Бланка, мне кажется, мы подошли к концу этой истории. Есть в конце у меня опциональный блок, где обычно я предлагаю людям нанимать. Ну, часто ко мне ходят нанимающие менеджеры, но тебе, я не знаю, наверное, не нужно нанимать. Но, может быть, ты захочешь как-то отдельно пригласить резидента к себе. Если хочешь, можешь взять с тобой эту камеру.
Класс, да. Я в целом, кстати, надо подумать насчет нанимать, если что, я тебе сообщу об этом. Хорошо. Но да, если вы классные, вам нужно комьюнити и вам нужен коворкинг в Белграде, приходите, обязательно пообщаемся. Или даже если вам не нужен коворкинг, вы просто хотите быть частью комьюнити, я бы с радостью пообщалась с вами.
Да, приходите. Один из бонусов. Можете встретить здесь меня. Я очень скромный человек. Да, и спасибо, Бланка, что разрешила нам здесь записываться, пустила нас сюда. И это, правда, очень классный кадр. Я очень доволен, как тут все получилось.
Спасибо. Спасибо большое. Если честно, я, мне кажется, ни разу не рассказывала так подробно про свою жизнь. И сейчас послушала сама, и даже, если честно, и не знаю, что я все тебе наговорила. Но было очень-очень прикольно. Я ни разу даже не думала о том, что как-то что-то сказала лишнее. Вот, спасибо тебе большое.
Супер, спасибо. Напоминаю, что подкаст выходит при поддержке школы Carp of Course. Приходите, пожалуйста, учиться к нам. У нас классно, весело, интересно. Мы делали образование с расчетом на то, что давайте учить студентов так, как мы учили бы своих стажеров. Мы все три фаундера, мы все выходцы из большого IT. И вот самое главное, что мы делаем, мы стараемся вот прям научить максимально четко, чтобы вы устроились на работу. Либо, если вы уже на работе, чтобы вы научились делать новые задачи. Мы действительно стараемся делать хорошо. Приходите к нам, у нас классно. Спасибо слушателям и зрителям, что были с нами. До встречи через одну неделю. Всем пока.